Мы сегодня с вами будем читать из Псалма 11, и мы прочитаем из Псалма 11. Псалом 11, начальнику хора на восьмиструнном Псалом Давида. «Спаси, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими. Ложь каждый говорит каждый своему ближнему, уста льстивы говорят от сердца притворного. Истребит Господь все уста льстивые, язык велеречивый, тех, которые говорят, языком нашим пересилим, уста наши с нами, кто нам господин. Ради страдания нищих и воздыхания бедных, ныне восстану, говорит Господь, и поставлю в безопасности того, кого уловить хотят. Слова Господние, слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, 7 раз переплавленное. Ты, Господи, сохранишь их и соблюдешь от рода сего вовек. Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились». Господь наш, это слово, и мы молимся Тебе о том, чтобы Ты благословил, расположил наши сердца, чтобы слово Твое действовало. Просим Тебя ради славы Твоей. Аминь. Если ты молодой человек, и у тебя высокое положение, то, по всей видимости, ты что-то из себя представляешь, то ты уже чего-то достиг. А если ты служишь у кого-то, у какого-то хорошего олигарха, и у тебя есть возможность дальше двигаться еще по служебной лестнице, то это вообще, наверное, верх мечтаний для многих молодых людей. Однако в этих обстоятельствах есть определенные опасности. В этих кругах вращаются не только хорошие и добрые люди, есть и не очень приятные. У одного молодого человека была такая ситуация. Жена олигарха стала просто домогаться до него. И несмотря на то, что он и раз, и два отказывал ей, она однажды заперла его в комнате и сказала: «Ну-ка, сейчас же, ты должен со мной спать». Он говорит: «Нет, ты что, ни в коем случае, я не могу этого делать». И тогда она сделала очень просто. Она схватила вот этот пиджак, который был на нем, этот человек вырвался, убежал. Она своему мужу говорит: «Слушай, этот человек... он ко мне приставал, он, понимаешь ли, хотел со мной спать». И муж говорит: «Как ты такое смел сделать?» Все, немедленно в тюрьму. Вы, думаю, узнали эту историю из 39 главы книги «Бытие». Это то, что произошло с этим молодым человеком, который был чрезвычайно талантлив, чрезвычайно толков, у него были перспективы. Но... был человек, который оклеветал его, был человек, который заставил или хотел заставить сделать грех. И несмотря на то, что Иосиф был верен, он поплатился буквально за свою верность. Ему пришлось несколько лет провести в тюрьме. Возможно, кто-то из верующих людей переживает что-то подобное. К ним несправедливо относятся. И они взывают к Богу и говорят: «Господи, ты же видишь, со мной поступает несправедливо». А Господь молчит, и, казалось бы, нет никакого выхода, нет никакого ответа. И, казалось бы, те люди, кому вы доверяли, с кем вы делились свои горести и проблемы, о чем мы сегодня читали в 54-м псалме, вот эти люди, они вас предают, и они вас предали, они опрокинули вас. Те люди, с которыми вы живете рядом, может быть, ваши соседи, они сплетничают о вас, они говорят что-то нехорошее. Возможно, вы переживаете вот подобные обстоятельства. То же самое, что переживал Давид. И поэтому вы понимаете то, о чем говорит псалмопевец. Вы говорите: «Давид, слушай, я понимаю, это мне близко, я знаю, я это переживал». Друзья мои, если вы это переживаете, то я могу вам сказать: этот псалом для вас, и этот псалом для каждого из нас. Истина заключается вот в чем. Любой праведник, вы и я, мы нуждаемся в защите от лжи, от зла, от греха. И что же нужно сделать праведнику для того, чтобы быть защищенным от лжи? Где найти вот это вот спокойствие, защиту, успокоение? По крайней мере, 3 средства мы можем с вами увидеть в нашем тексте, и они помогут нам встать как на такой надежный фундамент, надежную опору. И первое защитное средство, которое мы видим в этом тексте, оно заключается вот в чем. Расскажите Богу о своих проблемах. подайте сигнал тревоги. Это все равно, что если бы вы увидели пожар, вам нужно нажать на эту кнопку красную, и чтобы на пульт пришла информация «тревога». Или это все равно, как если бы вы свою квартиру поставили под охрану, и какой-то злоумышленник, он все-таки, несмотря на красную лампочку, которая горит там над квартирой, над дверью, он все-таки открыл ее, сигнал тут же идет на пульт управления. Подай сигнал тревоги. Какую информацию вы должны передать? Смотрите, что делает Давид? Он говорит: «Спаси, Господи». Он начинает взывать к Богу и просит о помощи. Он говорит: «Господи, спаси». В еврейском языке вот это вот слово «спаси», оно означает призыв, сильную мольбу. Это все равно, что корабль, который терпит бедствие, он подает сигнал «СОС». «Мне нужна помощь! Спасите!» Сложно сказать, что произошло с Давидом вот в этой ситуации. Некоторые богословы говорят, что, возможно, этот царь Саул гонялся за ним, и Давид испытывал вот эти тяжелые времена переживания, скорби в своей жизни. Вы помните, да? Саул сначала чрезвычайно хорошо относился к Давиду. До того момента, пока он не услышал, что о Давиде говорят: «Слушай, Давид победил десятки тысяч, а Саул только тысячи». Ух ты! Закралось в сердце Саула какая-то горечь, разочарование. Это как это так? Давиду сказали, что он десятки тысяч победил, а я только тысячи. Давид убежал от Саула, и когда сын Саула, Ионафан, он пытался защитить Давида, Саул говорит: «Ты не знаешь, что Давид негодный человек, ведь он же хочет сбросить с царства меня, тебя, все, весь наш род уничтожить». И в данном случае Давид говорит: «Господи, спаси, моя жизнь в опасности, меня... Все, что я теперь могу ожидать, это просто смерти. Ну, в зависимости от того, рано или поздно. Если кто-то является врагом государству, это чрезвычайно опасное положение». И Давид говорит: «Господи, спаси». Помните, Давид скрывался от Саула в пустыне Зиф. И вот зифеи пришли к царю, и они говорят ему: «И ныне пусть выслушает», это первая книга царств, 26 глава. Они говорят: «И ныне пусть выслушает господин мой царь слова раба своего». И они рассказывают о том, что произошло, что Давид там скрывается, что вот он такой вот негодный человек. И Давид, когда увидел Саула, он стоял на другой горе, и он говорит: «Саул, если Господь возбудил тебя против меня, то да будет это от тебя благовонную жертвою. Если же сыны человеческие, то прокляты они перед Богом, ибо они изгнали меня ныне, чтобы не принадлежать мне наследию Господа, и говорят: ступай, служи другим богам». Давид понимал, что есть лживые люди, что есть нечестивые. И эти люди говорят льстивые слова. Посмотрите, он говорит: «Не стало праведного, не стало верного». Эти люди чрезвычайно опасны, чрезвычайно коварны. Помните, Давид оказался вот в такой сложной ситуации. Ему нечем было накормить своих людей. И он послал небольшой отряд к человеку, которого звали Навал. И он говорит: «Навал, может быть, ты каким-то образом угостишь нас? Мы все-таки охраняли твои стада, мы были с тобой рядом». Но он говорит: «Кто такой Давид? Ты же беглый раб. Все, что с ним надо сделать, это все, свернуть ему голову. Он претендент на царский престол. Нет таким места». И Давид описывает свое положение, он описывает свою ситуацию, он говорит: «Господи, не стало праведного. Нет буквально богобоязненных людей». Он не просто кричит: «Господи, Господи, спаси, от чего не знаю?» Он говорит: «Господи, вот моя нужда. Посмотри, вот все, кто меня окружают, это нечестивые люди, они не боятся тебя, они далеко от тебя. Давид не просто как истец в суде, ну, мне плохо, да? Он ясно описывает свою нужду. И он говорит: Господи, я же знаю твой характер, ты праведный Бог, неужели ты потерпишь неправедных? Он говорит: Господи, нет верных. Те люди, которые были раньше со мной друзья, те, которые обещали, что они будут вместе со мною, они теперь изменили. Помните, опять там же в книге, первой книге Царств, 23 главе, описывается такая ситуация. Филистимляне напали на город Кииль. Они расхищали его запасы, и Давид идет и спасает этих жителей. Что бы должны были жители Кииля сделать? Они должны были сказать: Давид, мы тебе клянемся верностью вовеки. Мы сохраним тебя от Саула. Ты можешь жить у нас в городе. Все. И Давид, по всей видимости, так и предполагал. Он там собрался остаться, и он думает: дай-ка я Господа вопрошу, предадут ли меня эти жители или нет. И он спрашивает Господа: Господь, предадут меня эти жители? Господь ему говорит: предадут. Те люди, на которых он, по идее, мог бы положиться, у него нету опоры, нету основания. И поэтому здесь говорит Давид: нет верных между сынами человеческими. Нет праведных, нет верных. Их дела, они абсолютно нечестивые. Как мы с вами чуть стали выше говорить, они говорят ложь. Они говорят льстивые слова. Многие люди, они понимали, что Саул недолюбливает, мягко сказать, Давида, и поэтому они говорили: а знаешь, что Давид сделал? А вот он какой. И, конечно, они пытались использовать Саула для того, чтобы вот этот гнев царя помог бы сместить им вот этого военачальника, который был раньше у Саула, Давида. И, возможно, они говорили Саулу: знаешь, Саул, если Давид придет к власти, он же не просто тебя убьет. Он всех твоих потомков убьет. Он убьет весь ваш род. И именно поэтому, когда Давид с Иоаннафаном делился, Иоаннафан просил Давида, он говорит: Давид, я знаю, что ты будешь царем. Только прояви милость к моему потомству. И когда Давид вот так вот кричал Саулу, Саул говорит: я знаю, что ты праведен, но я знаю, что ты будешь царем, Бог тебе пообещал, но пообещай, что ты не изгладишь рода моего вовек. У Саула была вот эта идея, кто-то ему внушил, кто-то ему сказал, что Давид кровожадный, что он такой ужасный, что он уничтожит всех. Обычно для льстеца не важна репутация того человека, которому он говорит. Ему важно получить свою выгоду. И, по всей видимости, были люди в окружении царя Саула, которые использовали вот эту ситуацию для того, чтобы Давида сместить. А потом Давид говорит: эти люди говорят от сердца притворного. Или буквально с еврейского эта фраза означает «говорить с двойным сердцем». То есть человек, ну, он выдает реальность за действительность. Скорее всего, были такие люди, которые говорили Саулу какие-то вообще небылицы. Вы помните, что Давид скрывался от Саула у филистимского царя Анхуса. И они тогда, наверное, говорили: Саул, ты даже не представляешь. Ведь Давид же живет там, у Анхуса. И он нападает на еврейские города, он их разоряет. Неужели ты можешь терпеть такого человека? Неужели такой человек может дальше жить? Да ни в коем случае. Убить его. Эти люди говорили с двойным сердцем. Бабушка моей жены, она рассказывала как-то о том, что в Саратовской губернии был целый хутор после революции, он назывался Вечный. Там жили одни баптисты. И вот когда началась советская власть, коллективизация, то им на хутор прислали учителя. И вот учитель однажды решил: ну, пора бы нам сделать такую самодеятельность, клуб. И вот он всех учеников со школы говорит: так, у нас с вами репетиция, все должны прийти. У нас будет репетиция спектакля. А бабушка рассказывает, она говорит: а Какой нам спектакль? У нас певка в это время. И вот все мимо этого клуба, мимо этого учителя в церковь на спевку. И это настолько разозлило учителя. Он сказал, я сотру этот хутор в порошок. Знаете, что он сделал? Он написал донос, что в этом хуторе живут кулаки, что они ругают советскую власть, что они не хотят участвовать в жизни общества, и просил разобраться. Действительно разобрались, приехали отряды продразверстки, забрали весь скот, разобрали все имущество, всех крестьян сослали. И от хутора не осталось действительно ничего, ни одного домика. Возможно, с вами такого никогда не происходило. Возможно, вы не испытывали того, чтобы вас вот так вот оклеветали, да, чтобы это угрожало вашей жизни. Возможно, действительно, так вот мы и никогда не переживем. И если это случится, то это просто ужасное событие. Но, вероятно, и как мне рассказывал один брат, вы испытываете на работе такие обстоятельства. Когда люди видят, что вы не очень управляемый человек, что вами не очень легко манипулировать, они начинают вас подсиживать, они начинают там какие-то интриги, сети плести. Возможно, они вам обещали какое-то повышение по работе, а потом они использовали вас для того, чтобы вы хорошо трудились, для того, чтобы вы хорошо работали, а потом они говорят, ну, слушай, ну не получается, ну, вот другого мы человека на это место поставим. Возможно, вы испытывали вот такую вот лесть, вот так, или последствия такой лести. Последствия такого вот влияния, последствия таких двойных стандартов. Что делать в такой ситуации? Вот вопрос. И пример Давида, он подталкивает нас к совершенно ясному выводу. Смотрите, что делает Давид. Он говорит, спаси Господи. Он обращается к Богу, который может решить его ситуацию. Обычно мы делаем по-другому. Обычно мы сразу начинаем решать, так, у меня есть знакомый здесь, друзья здесь, я могу им позвонить, слушай, там, ты не можешь надавить сверху? Или мы начинаем уже прорабатывать в голове, какую мы гадость можем в ответ сказать этому человеку. Может быть, это у нас получается совершенно непроизвольно. Мы и не думали об этом, как-то вот раз так резко. Но что происходит здесь? Давид, он приносит эту проблему Богу. Он говорит, Господи, вот моя нужда. Вот эти злые люди, пожалуйста, ты сам разреши эту ситуацию. Просите у Бога сил, чтобы не впасть в депрессию, чтобы вам не показалось, что эти обстоятельства настолько сложны, настолько велики, что уж я вот их перенести никак не смогу. Это просто невозможно. Но мне бы хотелось показать еще другую, более тонкую грань того, как ложь, грех, двойные стандарты, неверность, они проявляются в нашей жизни. И она тоньше. На самом деле мы испытываем влияние лжи, когда мы включаем телевизор, когда мы заходим в интернет, когда мы идем по улице и реклама. На самом деле это... Вот такая очень массивная атака лжи. Мы испытываем на себе вот этот буквально прессинг. И Давид испытывал прессинг от того, что люди какие-то лгали. И действительно, к сожалению, для многих христиан стандартом, который в их голове вот уже живет, стандартом нормальной жизни существует вот что. У них должна быть хорошая жена, приличная работа, достойная квартира, хороший автомобиль, увлекательное хобби, комфортная церковь, ну, для неверующих еще хорошая любовница. Это то, чему верят люди. Они абсолютно уверены, что если чего-то из этого в их жизни нет, то они просто несчастны. Друзья мои, и самая большая проблема здесь заключается вот в чем. Что мы с вами можем оказаться под влиянием этих двойных стандартов. Мы с вами можем оказаться под влиянием этой лжи. Поэтому простой вывод. Пожалуйста, подумайте, что вы слушаете, чьим мнением вы руководствуетесь. Потому что сатана, он действительно хочет, он действует ложью таким образом. Он формирует вокруг, в людях вот такое как бы мнение, и мы вынуждены как бы прогибаться под него. Мы думаем, слушай, все живут вот так, а я живу как-то не совсем, у меня нет такой машины, у меня нет такой квартиры, у меня нет такой работы, я несчастный. Нет, нет, абсолютно нет. Принесите свою нужду Богу, расскажите о ней. И позвольте еще я еще чуть-чуть дальше пройду. Ложь, она не только в том, что вовне происходит. Сегодня мы говорили о том, что сердце человеческое, оно крайне испорчено. Так же? Вы верите в то, что ваше сердце, оно не мягкое, доброе и пушистое, что оно крайне испорчено. И, к сожалению, ложь, она живет в нашем разуме, она живет в нашем сердце, она живет в наших мотивах. И как пророк Исаия говорит, мы изменили, солгали перед Господом, отступили от Бога нашего, говорили клевету и измену, зачали и рождали из сердца лживые слова. И суд отступил на нас, назад, и правда стала вдали, и истина приткнулась на площади, и честность не может войти, и не стало истины, удаляющейся от зла, подвергается оскорблению. И Господь увидел это, и противно было очам его, что нет суда. Смотрите, друзья мои, проблема вот в чем заключается. Что не только ложь вот вне, то, что делают люди, это не только реклама и просто какая-то информация вокруг нас. Ложь – это то, что часто живет в нашем сердце. И последствия лжи мы ощущаем очень сильно. Пожалуйста, посмотрите внимательно на свое сердце, и вы увидите, что двойные стандарты, они живут и в ваших сердцах. Например, нам очень просто оправдать самих себя и сказать, это не грех, это просто меня так вывели из себя. Это не было вот злословием, это просто я так на повышенных тонах говорил. Мы можем где-то слицемерить, мы можем попытаться сказать, у меня нет сейчас возможности так, чтобы Библию читать. Мы очень внимательны к грехам других людей, а к себе мы такие снисходительны. Друзья мои, наше сердце чрезвычайно испорчено. Ложь, неправда, она живет внутри нас. И это истина. И поэтому, что нам нужно? Нам нужно, чтобы нас Бог спас от нас самих. Я предлагаю, чтобы сегодня это была моя и ваша молитва. Господи, спаси меня от меня самого. Внутри меня нет ничего праведного. Внутри я неверен. И внутри меня ложь. И уста мои, они говорят, уста льстивые. И сердце мое, оно с двойными стандартами. Господи, я нуждаюсь в том, чтобы Ты спас меня от меня самого. Друзья мои, когда мы размышляем вот о таких последствиях лжи, то мы понимаем, что это то, с чем мы сталкиваемся постоянно. Не так ли? Возможно, вас никогда и никто не оклевещет вот так, чтобы это угрожало вашей жизни, вашей безопасности. Возможно, на работе вас никогда не подсидят и всегда будут к вам относиться с уважением. Но вы можете заглянуть в свое сердце, и вы должны это честно сказать. Да, ложь в моем сердце. Там неправда, там двойные стандарты. И самое первое, что делает Давид, чтобы Бог оградил его от лжи, спас его от этого, он говорит, спаси меня, Господи. Он взывает к Богу, он обращается к тому, кто может это сделать. Однако защита от любой напасти, она не заканчивается тем, что только обозначить проблему. Но представьте себе, если бы на пульт пожарной охраны поступил бы сигнал, что есть пожар, они сказали, пожар, ну ладно, отлично, мы получили этот сигнал, пусть дальше горит. Ничего подобного. Есть следующий шаг, и второе защитное средство, оно заключается вот в чем. жди группу быстрого реагирования. Ну, это так очень фигурально, да? На самом деле, жди того, когда Бог начнет действовать. Жди, когда Бог начнет вмешиваться в твою ситуацию. Участвуй в этом процессе. Посмотрите, что мы видим в этом псалме. Мы читаем 4 стих. «Истребит Господь все уста льстивые, язык велеречивый, тех, которые говорят, языком нашим пересилим, уста наши с нами. Кто нам Господин? Ради страданий нищих и воздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь, и поставлю в безопасности того, кого уловить хотят». А что же должен ожидать праведник от Бога? Во-первых, суда над нечестием. Посмотрите, Бог говорит здесь через Давида, истребит Господь все уста льстивые. Почему? Потому что Богу неприятно лесть. Он ее не может переносить. Он не может относиться к ней равнодушно. Ложь – это самое мощное орудие дьявола. Ложь – это то, что дьявол использует. На самом деле, мы можем с вами прочитать в послании к Евреям, 2 главе, 14 и 15 стихе, что вот орудие дьявола, то, что было у него в руке, смерть Христос отнял. И теперь все, что есть у дьявола в арсенале, это способность как-то изменить истину, приукрасить или солгать. Буквально неправда. Дьявол называется отцом лжи, и он всегда говорит ложь, и поэтому Бог не может терпеть то, что от дьявола. Ему всегда это противно, и он истребит ее в конец. И здесь псалмопевец говорит, истребит Господь уста льстивые. Помните, был такой, одна женщина была, у нее был муж, и мужу захотелось чуть-чуть расширить свое владение. Он увидел классный виноградник, и человек, который им владеет, он не очень такой знатный. Он к нему приходит и говорит, слушай, зачем тебе такой классный виноградник? Продай мне его, я тебе отдам столько денег, сколько нужно. И этот человек, он говорит, ну как я тебе могу отдать виноградник? Он принадлежал моему отцу, он принадлежал всему нашему потомству. Это земля, которую Бог дал нам в наследие, когда мы вошли в землю обетованную. Да, царь Ахав говорит, Навуфей, ну слушай, ну давай все-таки как-то договоримся. Навуфей говорит, нет. Царь Ахав пришел домой, чрезвычайно расстроенный. И жена его, она ему говорит, царь, ты что так расстроился? Он говорит, да вот, понимаешь ли, не хотят мне землю продать. Там такой классный виноградник. И посмотрите, как действует Елизавель. Она говорит, что это за царь, который не может управлять своим государством? Ты царь или не царь? Что, ты не можешь вот так вот кулаком стукнуть и сказать, а ну-ка отдай мне землю. Давай, я сейчас все сделаю, и все будет твое. Не переживай. Очень льстиво, очень хитро. От имени царя она пишет там письма, и этого Навуфея его побили камнями. Казалось бы, все так классно, все прекрасно, супер. Ахав получил виноградник, землю, и Изавель, она радуется, что ее муж доволен. Но Бог сказал через пророков, что и Изавель сидят псы. И это действительно так и произошло. Изавель выпала из окна, и собаки съели ее. Ужасная смерть. Но мы видим в этой ситуации, в этой истории, Бог действительно совершает суд над устами льстивыми. Язык велеречивый, или язык, который говорит надутые речи, Бог его истребит. Король всех проповедников Спержен, Чарльз Спержен, сказал по этому поводу следующие слова. «Лошадь Цезаря гораздо больше кичится тем, что везет Цезаря, чем Цезарь тем, что едет на ней. Коврик, о который вытер ноги император, раздувается от гордости, крича, «Я почистил ноги императору!» Ничтожные людишки, добившиеся власти при помощи льстивого языка, самые отвратительные из начальников. Друзья мои, Бог истребит уста льстивые, язык велеречивый, которые говорят просто такие великие слова. Эти люди, они говорят, уста языком нашим пересилим, уста наши с нами. Кто нам господин? То есть, другими словами, они говорят, мы можем сделать то, что будет нам угодно. Мы можем убедить любого человека в чем угодно. Мы можем сделать так, чтобы умный оказался глупцом, глупец оказался умным. И они говорят, кто нам господин? Друзья мои, я хотел бы, чтобы вы посмотрели на псалом, который рядом. Первый стих. Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Сказал безумец, кто нам господин? Неужели Бог там на небесах, и Он может меня покарать? Что за глупость? Помните, фараон в книге «Исход», он те же самые слова говорит. Кто такой Господь, чтобы я послушался его и отпустил народ израильский? Другими словами, фараон говорит, вы думаете, что я буду повиноваться какому-то Богу? Нет, да что, я сам могу делать то, что я хочу. Я дам повеление, этому снимут голову, дам другое повеление, этого возвысят. И что сделал Бог? Он разрушил гордость этого человека. Помните, да, сначала Бог посылал разные казни, и самую точку финальную, которую Он поставил в жизни этого фараона, когда фараон решил достичь или настичь народ израильский, который переходил через Красное море, Господь сломал у них вот эти вот колеса, и они там были просто погребены вот этой водой. Бог совершил справедливый суд над этими людьми. Тогда у меня к вам вопрос, который, возможно, возникает и в вашей сердце, в вашей душе. Мы здесь читаем. Господь говорит, истребит Господь тех, которые вот такие все нечестивые. Но, а почему же Бог-то это не делает? Почему в нашем мире так много лжецов, так много льстецов? Почему так происходит? И причина этого вот в чем. В книге Иезекииля, 18 главе, 23 стихе, мы читаем, пророк говорит следующие слова. «Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог, не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» В книге Иеремии, 18 глава, 11 стих, подобные слова. «Бог призывает народ к тому, чтобы он обратился и чтобы он жил». И вот это долготерпение Божие, оно просто позволяет человеку, чтобы человек увидел свою греховность, чтобы он покаялся, чтобы в его жизни произошел этот переворот. Но еще один момент, что должен ожидать праведник, какого вторжения Бога в жизнь. Не только суда над нечестивыми, но еще и избавление праведника. Посмотрите, 6 стих. «Ради страданий нищих и воздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь, поставлю в безопасности того, кого уловить хотят». Мы все с вами чрезвычайно слабые и немощные люди. Если вы думаете о себе, что вы сильный человек, ну, я думаю, что, скорее всего, вы себя обманываете. Мы чрезвычайно слабы и немощны. Почему? Потому что мы не можем справиться со своим собственным сердцем. Мы не можем делать праведные вещи тогда, когда нужно. И мы грешим постоянно, мы постоянно ошибаемся. И вот псалмопевец говорит, ради таких людей, ради страданий нищих, ради воздыхания бедных, Господь говорит, я встану. В тех, кто нуждается. Я сейчас начну действовать. Бог не стоит в сторонке и не наблюдает. Так, верующий мой брат или сестра, так, ты мучаешься, ну давай, еще чуть-чуть помучаешься, ну ладно, теперь я тебя спасу. Ничего подобного. Господь говорит, я готов прямо сегодня уже действовать. Я сейчас встану и буду тебя избавлять. Это, знаете, подобно вот чему. Ребенок, если наш заплакал, то родители, они обычно сразу бросаются в комнату там или куда-то. Что случилось? Ты ушибся? Ты ударился? Мы оберегаем нашего дитя. А теперь представьте, царский наследник упал. И не просто там мамки, няньки, они кинулись, а сам государь говорит: что с тобой произошло, мой милый? Ты ушибся? Ты ударился? Я тебя поддержу. Господь говорит: я поставлю в безопасности. Против того, кого хотят уловить, или против того, против кого дышат. Если бы дикий зверь готовился к прыжку, неужели бы отец стоял где-то в стороне и смотрел, как его сын будет обороняться? Ничего подобного, он бы защитил, конечно же. То же самое и здесь. Псалмопевец говорит: Господь защитит. Он тот, который рядом. Друзья мои, когда мы читаем этот псалом, то совершенно естественно, вот как бы вывод из этого, но нам надо уповать на Бога. Да, правда же? Но это настолько избитая фраза, что мы так, ну, уповать на Бога, ну, помолиться. И у некоторых людей складывается такое впечатление, что надо просто вот зубы стиснуть и как-то вот перенести вот все, что вот происходит. То есть вот такое упование на Бога. На самом деле, упование на Бога, оно подразумевает совсем другое. Оно подразумевает, что вы перестаете себя защищать, и вы доверяете Богу, что Бог может действовать в вашей ситуации. Когда против вас говорят злые слова, то упование на Бога подразумевает, что вы говорите: хорошо, Бог, я верю, что ты сам разберешься с этим человеком. А я не буду говорить ничего злого в ответ. Вот это упование на Бога. Упование на Бога, когда мы перестаем или бросаем все наши попытки манипуляции ситуации, управления ей. Упование на Бога подразумевает, что тогда, когда нас вот огорчили, обидели вот такими ужасными обстоятельствами, когда люди так вот нам сделали, мы говорим: Господь, а я прощаю этого человека. Я больше против него не держу зла. Я буду к нему относиться так, как будто он не согрешил. Вы знаете, я довольно часто встречаюсь с тем, когда люди говорят: я уповаю на Бога, я прощаю человека, но на самом деле он говорит: я к нему больше никогда не подойду. Я его прощаю, то есть в их понимании прощаю, я его не буду бить, если я его встречу. Я ему не дам в нос. Но в их понимании я его прощаю, я больше с ним разговаривать не хочу и иметь никаких дел с ним не хочу. На самом деле это не прощаю, и на самом деле это я не уповаю на Бога. Уповаю на Бога – это тогда, когда, несмотря на зло, я готов делать добро. Помните, апостол Петр говорит: тогда, когда вас притесняют, тогда, когда вас гонят, тогда, когда вас прессуют, во второй главе, что вы делаете? Делайте добрые дела, дабы были постыжены, которые говорят против вас ужасно. Во-вторых, вот этот вот текст, он побуждает нас видеть великого Бога. Посмотрите, Давид обращается не к своим друзьям, не к своим родственникам. Он обращается к Богу, который может эту ситуацию исправить. Друзья мои, я хотел бы вот что, чтобы мы с вами увидели. На самом деле наше сердце, оно настолько наполнено ложью, коварством, что мы нуждаемся в том, чтобы Бог действовал в нашем сердце. Вы и я. Сегодня нам нужно сказать: Господь, ты видишь те ложные представления, которые есть у нас в жизни. Ты видишь тех идолов, которые мы себе построили. Господи, и я прошу тебя, чтобы ты разрушил их. Вот я просто позволю себе вот это вот дальше применение делать, когда мы отходим от того, что вот этот ложь вокруг, когда мы переходим к тому, что ложь в сердце. Господи, пожалуйста, сегодня встань, сегодня разруши. Каким образом это происходит? Когда мы читаем Писание, мы видим ясно, что требует от нас Бог. Мы видим ясно Его повеление, и мы понимаем: Господи, вот этому я должен подчиняться, вот этому я должен повиноваться. И это означает, что Вот как раз эта истина, она должна поменять наш разум. Друзья мои, если вы не согласитесь, что оставаться вот в своем греховном сердце или в вашем обычном состоянии, это ваше желание, если вы не согласитесь, что вам нужно меняться, то вы просто находитесь в тупиковом таком пути. Вы упретесь в стену, когда вы увидите, что ваша жизнь, она будет разрушаться. Бог будет разрушать вот эти вот идолы, но Он будет просто действовать другими методами, более серьезными, более жесткими. Кто-то, кому-то придется в больницу лечь, кого-то Бог лишит каких-то материальных вещей, что-то еще. Бог действительно это будет делать, если вы Его дитя. Друзья мои, Бог, Он желает в том, чтобы человек был освобожден от лжи или от последствий лжи. И самое правильное, самый верный способ, если вы просто говорите: «Господь, избави меня», и вы начинаете просить Бога, чтобы Он вам показал правильный путь. И третье защитное средство. Мы читаем об этом в 7 и 8 стихе. «Слова Господни, слова чистые, серебро очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное. Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь от рода сего вовек». Смотрите, как удивительно. До 6 стиха этот псалом описывает слова, речь нечестивую, слова уста лживые, язык велеречивый. Из 7 стиха описывается то, на что можно опереться. Это просто удивительный контраст. Вместо лжи вот эти вот удивительные Господни слова. Почему же Божье Слово, оно обладает таким живительным действием? Посмотрите, псалмопевец говорит: это слова чистые. То есть в них нет никакой примеси, нет никакой лести, нет никакой неправды. И псалмопевец приводит вот такое удивительное сравнение. Это все равно, что серебро, очищенное от земли. Вы знаете, что руда, она серебряная, она не содержит сразу кольца, сережки и браслеты или цепочки. Такого не бывает. Что руда, она смешана со всяким шлаком. И для того, чтобы добиться, чтобы был вот чистый слиток серебра или золота, эту руду нужно переплавить. Ее помещают, вот как это раньше делали, в такой сосуд типа тигля, раскаливали, шлак весь наверху, его убирали. Но, однако, если это сделать один раз, все равно там шлак где-то останется. Настоящее серебро или золото, оно осаживается внизу, а шлак плавает наверху. Для этого его еще раз переплавляют, и еще, и еще. И псалмопевец говорит, что это как серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавлено. Это не означает, что его переплавили только семь раз. Но это означает, что оно настолько чистое, что в нем буквально нет ничего, никакой примеси, нет никакой неправды. К нему ничего не прилипло. Как один сказал очень мудрый брат, Библия прошла через горнило горнений, литературной критики, философских сомнений, научного анализа, но она не потеряла ничего, кроме человеческих заблуждений, прилипших к ней. Точно примесь к серебряной руде. И поэтому, когда мы видим Божье Слово, оно абсолютно чисто, оно абсолютно свято. И псалмопевец здесь говорит: «Ты, Господи, сохранишь их», то есть праведников, «сохранишь тех, кто к тебе взывают». Бог, Он сам вступается, и Бог сам будет здесь работать. Один раз мне пришлось оформлять машину моего друга, у него там были просто проблемы с документами, он говорит: «Оформи ее на себя». Я говорю: «Ну хорошо, без вопросов». А у него друг начальник ГАИ. И я никогда так не оформлял машину за такой короткий срок. То есть мы буквально за 1.5-2 часа оформили все буквально. То есть и осмотр машины сняли с учета и поставили. Это было что-то нечто. Почему? А потому что этот начальник, он там написал бумажку, позвонил кому-то. Мы приходили с этой бумажкой: «Мы вот от такого-то». «А, давайте, все». Когда здесь мы видим этот текст, Господь говорит через Давида, что Он сам будет работать. Ты, Господи, или буквально ты сам, Господи, сохранишь их. Бог сам будет охранять, оберегать. И это будет происходить вовек. Это не вот какой-то такой кратковременный период времени. Это будет вечно. Богу важна твоя безопасность сегодня, завтра и всегда. Богу важно, чтобы ты был сохранен от зла. Бог, Он участвует в твоей жизни. В одной из книг Макса Лукада описан такой случай. Его друг отдыхал в Диснейпарке, и они пошли в замок для Золушки, или замок Золушки, чтобы отдохнуть. Но, к сожалению, там место было переполнено, много было детей, родителей. И, говорит, неожиданно все дети, все родители, они устремились в одну сторону. И если бы замок был похож на корабль, то он непременно бы перевернулся. Вошла настоящая принцесса, прекрасная, молодая девушка. Каждый локон, он был на своем месте, безупречная кожа, лучезарная улыбка. И она стояла в окружении детей, и каждый из детей хотел к ней прикоснуться, дотронуться. А противоположная сторона зала, она была свободна, за исключением мальчика 7-8 лет. Было сложно сказать, какого он возраста из-за дефекта его тела. Карликового роста, с обезображенным лицом, он стоял и тихо, тоскливо наблюдал за всей этой картиной, тоскливо держась за руку своего старшего брата. Знаете, что он хотел? Он хотел быть с этими детьми. Он также хотел вместе с ними прикоснуться к руке этой девушки, Золушки, но он понимал, что он обезображен, что он урод. И он чувствовал этот страх, страх отвержения. Неужели Золушка может дотронуться до него? И знаете, что она сделала? Она заметила этого маленького мальчика и в то же мгновение направилась к нему. Мягко, но решительно она пробиралась сквозь толпу детей, пока, наконец, не оказалась свободна. Она прошла через весь зал, опустилась на колени перед маленьким мальчиком и поцеловала его в щеку. Этот мальчик, он был нужен вот этой девушке. Друзья мои, когда мы думаем о своем положении перед Богом, оно гораздо выше, чем положение вот этого малыша перед этой принцессой или девушкой, которая играла принцессу. Мы ценны перед Богом. Господь заботится о нас. Господь тот, который желает охранять нас. Друзья мои, посмотрите, псалмопевец говорит, слова Господни, они чистые. Бог через свое слово вас охраняет. Бог своим словом, Он обещал, что Он вас сохранит, и Он это сделает. Поэтому, что необходимо сделать? Какой вывод? Очень простой. Наслаждайтесь Божьим словом. Позвольте, чтобы Божье слово, оно пропитало вас. Как говорили про Джона Буньяна, если вы разрежете ему вены, то из них потечет Слово Божие. Вместо того, чтобы вы напитались ложью, которая пропитала ваше сознание, и вы стали вот как этот карлик, который стоит в стороне, напитайтесь Словом Божьим, чтобы оно изменило ваш разум, чтобы оно изменило ваше сознание. Для того, чтобы быть защищенным от лжи, недостаточно просто нажать на кнопку и сказать «Господи, спаси». Недостаточно только ждать, чтобы Бог начал действовать в вашей жизни. Вы должны подставить себя под лучи Божьего Слова, чтобы оно вас меняло. Некоторые люди, они, к сожалению, пренебрегают Писанием. Для них покой, уют, какие-то удовольствия, они более важны, чем то, что может сохранить их, сберечь их. Пожалуйста, не поддавайтесь вот на эти уловки. Позвольте Писанию вас менять. Друзья мои, сегодня мы говорили с вами о трех защитных средствах, которые помогут вам защитить свое сердце от лжи, от влияния лжи. И мы с вами говорили о том, что необходимо, во-первых, подать сигнал тревоги, во-вторых, ждать группу быстрого реагирования, и в-третьих, подставить себя под свое сердце, под лучи или под потоки слова. Посмотрите 9 стих. Нам бы, наверное, хотелось, или мы бы ожидали, чтобы Господь прямо сегодня же раз и все изменил. Однако 9 стих, он описывает чуть-чуть другую картину. «Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились». Ничтожные или буквально подлые, мерзкие, жалкие, презренные люди. То есть, казалось бы, мы воззвали к Богу, и Он сегодня же должен ответить на нашу молитву. Казалось бы, все наше сердце должно сегодня же поменяться. Но мы видим, что на самом деле наш мир, он гораздо испорченнее. Он пропитан этим злом. И псалмопевец говорит, повсюду они ходят, поэтому будь настороже, будь внимателен. Не думай, что если ты раз помолился, если ты один раз прочитал Библию, если ты решил, чтобы Бог действовал в твоей жизни, один раз, и этого достаточно, ничего подобного. Мы находимся в чрезвычайно опасном окружении. Наше сердце, оно еще не изменено. Наступит последний день, когда мы сделаем последний вздох, и тогда мы будем освобождены от нашей греховной плоти. Но этот день еще только грядет. Пока мы находимся в опасном окружении. И поэтому ни один из нас не имеет права потерять бдительность, контроль. Друзья мои, будьте внимательны.